64. Как некая благодать. Через несколько лет после того, как я вернулся к жене, и мы стали жить вместе, 11 марта в восточной части Японии произошло сильное землетрясение. Я, сидя перед телевизором, наблюдал, как от префектуры Ивата до префектуры Мияги один за другим рушатся и гибнут прибрежные города. Места, по которым я прежде бесцельно путешествовал на стареньком «Пежо 205». Среди них наверняка был и тот городок, где я встретился с мужчиной с белым «Субару Форестером». Однако на экране телевизора я видел лишь останки многочисленных городков, сметенных и разметанных гигантским чудовищем цунами. Я не обнаружил ничего, что было бы связано с тем городком, который я тогда проезжал, ведь я даже не помнил его название, а потому и никак не мог выяснить, насколько сильно он пострадал от стихии и как изменился его облик. Не в состоянии что-либо делать, буквально онемев от потрясения, я несколько дней напролет просто пялился в экран телевизора и не мог от него оторваться. Мне хотелось приметить в тех кадрах хоть какой-то пейзаж, связанный с моими воспоминаниями. Иначе, как мне казалось, что-то ценное, сохранившееся у меня внутри, унесет в какую-то неведомую даль, и оно там попросту сгинет. Мне хотелось немедленно сесть в машину и поехать туда, своими глазами убедиться в том, что там осталось. Но это, конечно, мне не удастся. Трассы в разных местах перерезаны, городки и деревни в изоляции. Разрушены и утрачены все жизненно важные коммуникации — электричество, газ, водопровод. А в граничащей с юга префектуре Фукусима, примерно там, где умер мой «Пежо 205», случился коллапс на прибрежных атомных электростанциях. В такой ситуации мне никак туда не пробраться. Когда я путешествовал по тем местам, я не был счастливым человеком. С какой стороны ни посмотри, я был одинок и погружен в тяжкие неопределенные мысли. Во многих смыслах был человеком потерянным. Но и при этом, продолжая свое путешествие, я оказывался между разными незнакомыми людьми, выпутывался из их жизненных перипетий. И это имело для меня очень важный смысл, куда более важный, чем я сам тогда считал. Вышло так, что по пути я, зачастую непроизвольно, что-то отбрасывал от себя, что-то подбирал. Проехав по этим местам, я изменился, став несколько другим человеком, чем был прежде. Я думал о картине мужчины с белым Субару Форестером, которую спрятал на чердаке дома в Адаваре. Тот мужчина, будь он живым человеком или чем-то еще, так и живет в том городке. И та худая молодая женщина, с которой я провел странную ночь, по-прежнему там же? Что с ними? Смогли они выжить, уцелев после землетрясения, спасшись бегством от цунами? Что стало с интим-гостиницей, с придорожным рестораном того городка? Каждый вечер в 5 я шел в детский садик за ребенком. Это стало моей повседневной привычкой. Жена опять вышла на работу в архитектурную контору. Детсад находился минутах в 10 ходьбы от нашего дома. И я, держа за руку дочь, неспешно вел ее домой. Когда не было дождя, мы заходили в парк, отдыхали там, сидя на скамейке, и я наблюдал, как прогуливаются соседские собаки. Дочь просила себе песика, но в нашем многоквартирном доме держать животных запрещали, потому дочь и не могла сдержаться, чтобы не посмотреть на собачек в парке. Иногда ей разрешали погладить какую-нибудь маленькую спокойную псину. Дочь звали Муро. Такое имя дала ей Юдзу. Оно приснилось ей незадолго до родов. Во сне Юдзу была одна в просторной японской комнате с татами. Комната открывалась в красивый обширный сад, и в ней стоял старинный низкий письменный стол. На нем лежал лист белой бумаги. На листе — единственный иероглиф, блестяще выведенный черной тушью.
Иероглиф Муро. 1. Теплица, парник, камера, погреб. 2. Жилье монаха. 3. В старину дальняя комната в доме для сна. 4. Жилье, вырытое в склоне горы. Если же писать это имя катаканой, как автор это делает ниже. Оно может означать 1. Помещение для зимовки бонсаев, 2. Рыбу из семейства макрелевых, ставриду муруадзи.
Кто написал, неизвестно, но написано очень изящно, каллиграфически. Такой вот сон, и Юдзу, проснувшись, смогла отчетливо его вспомнить, а потому настояла, что таким должно быть имя будущего ребенка. Я, разумеется, не возражал, что не говори, а ребенка-то рожает она. Я вдруг подумал, а вдруг этот знак начертал Томохико Амада. Просто подумал так, и все. В конце концов, то был всего лишь сон. Я был рад, что родилась девочка. Из-за того, что я провел детство с младшей сестрой Коми, мне чего-то становилось спокойно, когда рядом со мной маленькая девочка. Для меня это было во всех отношениях, естественно. И еще мне было приятно, что ребенок появился на свет с определенным именем, в котором ни у кого не было никаких сомнений. Ведь имя, что ни говори, дело важное. Муро, вернувшись домой, смотрела вместе со мной новости по телевизору. Я старался не показывать ей те кадры, где надвигалась волна цунами. Это слишком тревожные кадры для маленького ребенка. Когда на экране возникала волна, я вытягивал руки и закрывал ими дочери глаза.
«Почему?»
— спрашивала Муро.
«Тебе такое лучше не смотреть. Еще маленькая».
«Это на самом деле?»
«Да, где-то далеко это происходит на самом деле. Но это не значит, что тебе необходимо смотреть все, что происходит на самом деле». Муро задумалась над моими словами, но, разумеется, что они значили, понять не смогла. Также она не понимала, что такое землетрясение и цунами, не понимала и тот смысл, какой несет в себе смерть. Но, как бы то ни было, я плотно закрывал ей руками глаза и старался, чтобы она не видела кадров с цунами. Что-либо понимать и что-либо видеть — вещи разные. Однажды я заприметил в углу экрана телевизора мужчину с белым Subaru Forester'ом. Или мне так показалось. Камера съемочной группы остановилась на большом рыболовецком судне, вынесенном цунами наверх холма. Там оно и осталось. И рядом стоял тот человек. Вместе они напоминали слона, который больше не мог выполнять свои обязанности, и его погонщика. Но этот кадр тут же сменился на другие, поэтому я не был уверен, был ли то мужчина с белым Subaru Forester'ом или нет. Однако высокая фигура человека в черной кожаной куртке и черной кепке с логотипом Yonex показалась мне именно им. Его изображение возникло и тут же пропало. Я видел его всего какой-то миг, и камеру переключили на другой ракурс. Но я тогда не только смотрел новости о землетрясении, я продолжал рисовать коммерческие парадные портреты. Они приносили мне средства к существованию. Ни о чем не думая, я стоял перед холстом и наполовину автоматически водил рукой. В этом и заключалась жизнь, которая была мне нужна. Как и то, что от меня было нужно людям. Работа эта приносила мне гарантированный доход, и он тоже был мне нужен. У меня все-таки семья, которую необходимо кормить. Спустя 2 месяца после землетрясения в районе Тохоку при пожаре сгорел дом под Адаварой, тот самый, где мне выдалось пожить. Дом на вершине горы, где половину своей жизни провел Томохико Амада. Об этом мне сообщил по телефону Масахико. С тех пор, как я съехал оттуда, жильцов не находилось. Дом очень долго пустовал, и у Масахико болело за него сердце. Его беспокойство оказалось не напрасным. В доме вспыхнул пожар. Сразу после золотой недели на рассвете вспыхнул огонь, и пока приехали пожарные, старый деревянный дом сгорел дотла. Узкая извилистая дорога по склону затруднила подъезд габаритных пожарных машин. К счастью, накануне шел дождь, и на соседнюю рощу огонь не перекинулся. Пожарное управление провело расследование, но причину пожара в конечном итоге выявить не удалось. Как сказали, могло быть короткое замыкание, а могли и поджечь умышленно.
В Японии на золотую неделю приходится день Сёва, день рождения императора Хирохито, 29 апреля, день Конституции, 3 мая. День зелени. День основания государства. 4 мая. И праздник детей. 5 мая.
Услышав эту новость, я сразу же представил картину убийства командора. Наверняка она сгорела вместе с домом, как и моя картина «Мужчина с белым Субару Форестером». И огромная коллекция виниловых пластинок с классической музыкой. А тот фильм на чердаке, удалось ли ему спастись? Картина убийства командора, вне всяких сомнений, один из шедевров, который оставил по себе Томохико Амада. И то, что она сгорела при пожаре, должно быть, станет чувствительным уроном для японского мира искусства. Эту картину видели всего несколько человек, включая меня и Мария Акигаву. Сёко Акигава мельком, но видела тоже, ну и, конечно же, сам ее автор, Томохико Амада, а больше, скорее всего, никто. И вот столь ценная неизвестная картина, сгорев в пламени пожара, навеки исчезла из этого мира. Отчасти в этом я чувствовал свою вину. Быть может, следовало как можно громче раструбить на весь свет об этом тайном шедевре Томохико Амады, но вместо этого я вновь упаковал ее как можно надежней и вернул на чердак. И вот эта прекрасная работа обратилась в пепел. Я лишь подробно зарисовал всех ее персонажей, и теперь эти мои наброски — единственное, что осталось от шедевра. От одной мысли об этом у меня, художника посредственного и захудалого, сердце обливалось кровью. Я долго еще сокрушался и считал свои действия предательскими по отношению к искусству. Однако, вместе с тем, я считал, что произведение это, вероятно, не могло не быть утраченным. Мне казалось, в картину эту Томохико Амада вложил чересчур много своей души. Работа получилась, конечно, превосходной, но вместе с тем она обладала некой заманивающей силой. Можно сказать, силой страшной и опасной. И в самом деле, обнаружив эту картину, я разорвал некий круг. Быть может, такое творение и не стоило демонстрировать массам. По крайней мере, разве не так считал сам его автор? И потому не отважился ее публиковать, отправил на чердак. Если все так, я только уважил волю Томохико Амады. В общем, картина сгинула в пламени, и никому повернуть время вспять уже не под силу. Об утрате портрета мужчины с белым Субару Форестером я особо не сожалел. Я могу еще раз попытаться его нарисовать, если захочу. Правда, для этого мне нужно стать более стойким и непоколебимым человеком. Ну и подрасти как художнику. И когда у меня опять появится настроение нарисовать свою картину, должно быть, я воссоздам портрет мужчины с белым Субару Форестером совсем в другой форме и под иным углом. И он, вероятно, станет моим убийством командора. Если так произойдет на самом деле, можно будет считать, что я принял от Томохико Амады бесценное наследие. Сразу после пожара мне позвонила Мария Акигава, и мы целых полчаса разговаривали о сгоревшем доме. Она с почтением относилась к этому маленькому старому строению. Но, может, не столько к нему самому, сколько к пейзажу с этим домом, или же к тем дням, когда этот пейзаж только отпечатался у нее в сознании. Томохико Амаде тоже было место в этом пейзаже, пока художник был жив. В ее памяти он, уединившись в мастерской, все время корпел над своими картинами. Таким она видела его по ту сторону оконного стекла. И теперь Мария от всего сердца жалела, что пейзаж этот утрачен навсегда. Я мог разделить с нею эту нагрянувшую печаль. Ведь сам этот дом, хоть я не прожил там и 8 месяцев, имел для меня очень глубокий смысл. Под конец разговора Мария сообщила, что грудь у нее стала намного больше, чем раньше. Ей к тому времени уже исполнилось 16 или около того. После того, как я съехал из того дома, мы с ней не виделись ни разу, только иногда перезванивались. У меня не возникало настроения побывать там еще раз, а никаких дел в тех местах у меня не было. Звонила всегда она.
«Конечно, объема пока не достает, но тем не менее выросла.
прошептала в трубку Мария, будто открывала мне великую тайну. Потребовалось какое-то время, прежде чем я догадался, что она рассказывает мне о размерах собственной груди.
«Как и предсказывал командор».
«Вот и славно», — ответил я. Подумывал спросить, не завела ли она себе бойфренда, но передумал и не стал. Ее тетя Сёко Акигава по-прежнему встречалась с господином Мэнсики. Возник подходящий случай, и она призналась в этом Мария, мол, они находятся в очень близких отношениях. А также добавила, что, вполне вероятно, в скором времени выйдет за него замуж.
«Если все так и выйдет, будешь жить с нами?» —
спросила тетя. Мария сделала вид, будто не услышала вопрос, как она это постоянно делала.
«Ну и как? Собираешься жить вместе с господином Мэнсики?» — немного обеспокоенно спросил я у Марии.
«Думаю, что нет», —
ответила она, а затем как бы добавила.
«Хотя я сама не знаю».
«Я сама не знаю?»
«Я так понимаю, что у тебя остались не самые лучшие воспоминания о том доме», — немного оторопев спросил я.
«Ну, это дело прошлое. Тогда я еще была ребенком, а теперь воспринимается так, будто приключилось давным-давно. Но даже при этом я не представляю свою жизнь вдвоем с отцом».
«Давным-давно? Мне же казалось, будто все произошло буквально вчера. Я попробовал ей это сказать, но она ничего не ответила. Или она желает забыть о тех странных событиях, какие ей выпало испытать в том доме. Или, возможно, и на самом деле уже забыла. А может, с возрастом ей стал очень интересен человек по имени Мэнсики? Может, она начала улавливать в нем нечто особенное? То общее, что течет в их кровеносных сосудах?
«Мне очень хочется узнать, что в доме господина Мэнсики стало с той одеждой из гардероба», — сказала Мария.
«Ну да, точно. Тебя же тянет к себе та комната».
«Потому что там одежда, которая меня уберегла», — сказала она. «Но все-таки я и сама пока не знаю. Поступлю в институт, возможно, стану жить где-то отдельно».
Я ответил, что так будет лучше всего.
«А что стало с тем склепом за кумирней?» — спросил я.
«Ничего, все по-прежнему», — ответила Мария. «После пожара синий полиэтиленовый тент так и остался на месте. Вскоре опадут листья, и вообще станет непонятно, что там был склеп».
На дне склепа так и лежит древняя погремушка. Вместе с фонариком, который я позаимствовал в палате Томохико Амады.
«Командора больше не видела?» — спросил я.
«С тех пор ни разу не встречались. Теперь я и сама с трудом верю, что он взаправду был».
«Командор взаправду был», — подтвердил я. «Лучше этому верить». Но я также понимал, что Мария будет понемногу забывать все это. Она вступает в пору юности, ее жизнь стремительно наполняется запутанными и важными для нее вещами. Скоро ей совсем не будет дела до каких-то непонятных идей и метафор. Временами мне хочется узнать, что же стало с той фигуркой пингвина. Я отдал ее в уплату за переправу тому безлицому паромщику. Чтобы перебраться через реку со стремительным течением, я не мог поступить иначе. Оставалось уповать лишь на то, что этот маленький пингвин и теперь откуда-то, вероятно, курсируя между бытием и небытием, продолжал оберегать Мария. Я все еще не знаю, чей это ребенок Муро. Можно выяснить, сделав анализ ДНК, но мне не хотелось узнавать результаты такого анализа. Вскоре что-нибудь произойдет, и однажды я это, возможно, узнаю. Придет тот день, когда станет очевидной правда о том, кто на самом деле ее отец. Однако сколько смысла в такой вот правде? Муро, по закону, мой ребенок, и я горячо люблю свою маленькую дочь. Обожаю с ней возиться, кем бы ни был или не был ее биологический отец. Мне все равно, это все мелочи. От этого ничего не изменится. Пока я в одиночестве скитался из города в город по Тохоку, я переспал с Юдзу во сне. Я пробрался в ее сон, и в результате она зачала, а через 9 месяцев и несколько дней родила. Я предпочитаю считать именно так, пускай втихомолку и лично для себя. Отец этого ребенка — я как идея, либо я как метафора. Подобно тому, как передо мной появился командор, как вела во мраке Донна Анна, я сделал юдзу беременной в другом, отдельном мире. Но таким, как Мэнсики, я не стану. Он строит свою жизнь, балансируя возможностями. Мария Акигава, быть может, его дочь, а может и нет. Кладет на весы обе и пытается среди нескончаемых, еле заметных колебаний отыскать смысл собственного бытия. А вот мне бросать вызов такой обременительной интриге, как ни верти, а ее трудно назвать естественной. Надобности нет. Почему? Да потому что во мне жива сила веры. В каком бы узком и мрачном месте я ни оказался, на какую бы дикую пустынную равнину меня ни занесло, мне удается искренне верить, что где-нибудь найдется то, что покажет мне дорогу. Это я усвоил на собственном опыте, из тех необычных событий, что произошли, пока я жил в пригороде Адавары, в доме на вершине горы. Картина убийства командора навеки сгинула в предрассветном пожаре, но это превосходное произведение искусства и поныне живет в моем сердце. До сих пор я могу отчетливо увидеть перед своими глазами облики командора, Донны Анны, Длинноголового. Они до того определенны и живы, что, кажется, протяни руку, и можно до них дотронуться. Когда я думаю о них, мне становится безгранично спокойно на душе. Совсем как в те минуты, когда я наблюдаю за проливным дождем над просторной гладью водохранилища. В моей душе этот дождь не прекратится. Вероятно, они так и будут жить дальше вместе со мной. И Муро, моя маленькая дочь, — это подарок, переданный мне от них. Как некая благодать. Так мне очень сильно кажется. Командор и вправду был, говорю я Муру, крепко спящий подле меня. Тебе лучше этому верить. Конец второй книги. Читал Игорь Князев.